есть художественные персонажи, которые давно уже стали частью нашей жизни. Не только художественной жизни, не только культурной жизни, но просто частью жизни. Они стали именами нарицательными. Вот об одном из таких персонажей мы и поговорим в нашей сегодняшней культурной революции.
Дамы и господа, ведущий программы «Культурная революция» Михаил Швыдкой.
Здравствуйте. В 1968 году замечательный советский кинорежиссер Михаил Швейцер снял фильм «Золотой теленок». В нем роль Остапа Бендера сыграл Сергей Юрский. И уже тогда стало ясно, что и Швейцер, и Юрский читают роман Ильфа и Петрова как роман вечный, принадлежащий не только советской эпохе, но и всем эпохам, которые разворачивались в истории. Надо сказать, что тогда впервые я наткнулся на суждение Набокова об этом романе, что меня удивило, честно говоря, Набоков, который пишет об Ильфе и Петрове. И там тоже был в этом суждении некая мысль, что, в общем, герой романа, Остап Бендер, это такое превращение героя плутовских романов, которые существуют всегда, со времен еще античности, то, что было раньше, я как бы сам не рискую называть, но вот со времен античности существует такой герой плутовского романа, который бродит по жизни, как по большой дороге, и с ним превращаются разные всякие, случаются разные приключения, именно потому, что он живет на большой дороге, но все-таки вне времени. Остап Бендер герой навсегда, так считает писатель Дмитрий Быков. Добрый вечер,
Дмитрий.
И Евгений Онегин герой навсегда.
Евгений Онегин, я думаю, в меньшей степени. Видите, вот дело в том, что от всей советской литературы, а может быть и шире, от всей русской, странным образом уцелели два типа. Павел Корчагин и Остап Бендер. Титан-боец и интеллигент-авантюрист.
Так, остановись, потому что уже сейчас начали люди хватать блокноты, бумаги, писать гневные письма, печатать имейлы. Потерпи пока, хорошо, потерпи немножко. Потому что люди, которых считают, что вот Евгений Онегин, он герой навсегда. Некоторые полагают, что и Павел Корчагин герой навсегда. Но Остап Бендер, это возмутительно. Остап Бендер, это вообще принадлежность абсолютно определенного времени советской эпохи. Не случайно Булгаков недолюбливал как Ильфа и Петрова вместе взятых, так и их брата Катаева, так же одновременно и Остапа Бендера. Поэтому Остап Бендер вовсе не навсегда. Никакой он, то есть, может быть, он и герой, но не навсегда. И на этом будет настаивать поэт, педагог Евгений Бунимович. Я посмотрю, один такой довольный, другой недовольный. Жень, а мастер герой навсегда? Из «Мастера и Маргариты»?
Я думаю, да. Я думаю, герой, только мы говорим все-таки о литературных героях,
ну,
или,
да,
или о героях этой жизни. В этом смысле такие люди, как мастер, были всегда и будут всегда. А Бендер, конечно, будет всегда, но это не герой.
Спасибо. Вот это интересное суждение. Но надо сказать, что в нашей жизни так все перемешано. Не понимаешь, где жизнь, где литература, поэтому и наоборот.
Я объясню.
Потом объясни. Ну, ты пришел для того, чтобы все объяснить, как педагог. Давайте вопросы все-таки какие-то позадаю, чтобы было понятно, чем, чтобы стало еще более понятно, чем вы отличаетесь. Не только по виду. Вы не нервничаете. Ты можешь легко менять профессию, род деятельности, или, в общем, для тебя это тяжело?
Скорее легко.
А для тебя?
Ну, я уже как бы много чего прожил, так и не поменял. И не смог поменять. ни жену, ни школу,
ну, прикидывался ни, депутатом. Там.
Ну, это так, и декорации. А вот ни город,
то есть,
ни жизнь.
Мы имеем дело, в общем, с одним очень постоянным, а с другим с очень ветреным человеком. Хорошо. Хотелось бы оказаться в списке самых богатых людей. В Форбсе, нет? Это называется «в Форбсе нет». Это хорошая такая постановка вопроса. Сказать, ты хотел, знаете, бы оказаться самым богатым человеком?
Знаете, по факту нет, но чтобы Форбс не знал. Вот как
так,
вот...
А ты?
Ну, я думаю, что так же, как балерины Большого театра, мне это настолько мимо, что я даже не задумался никогда об этом.
Понятно. В каких профессиях необходимо качество великого комбинатора?
Практически во всех. Это зависит не от профессии, а от страны.
Вопрос
не... В каких профессиях необходимо качество великого комбинатора?
Я думаю, оно необходимо не в каких-то профессиях, а в определенных, очень мучительных и отвратительных обстоятельствах этой жизни и государства.
Понятно. Это точно все-таки на советскую власть. Может быть, как вы считаете, почему в России так мало людей с именем Остап? В России.
Знаете, он все-таки скорее ассоциируется с Остапом Гоголевским. С его
Понял.
Более чем трагической судьбой.
А у вас какое мнение?
Я так не думаю. Я думаю, что гоголевский Остап, при всем уважении к классику, конечно, уступает в популярности Остапу Бендеру.
Чем бы закончили роман уже «Золотой тюрьмы»? Ну, продолжение романа. Было два продолжения, если не ошибаюсь.
Ну,
их
смысле...
было множество, но два из них были даже напечатаны. Чем бы закончили?
У них написано было...
Станет управдомом?
Нет, у них написано прекрасная отброшенная глава со свадьбой, кончающаяся словами «перед ним стояла жена». Это идеальный финал.
Так, а по-вашему?
А по-нашему этот финал в жизни отыгрался. В 90-е годы все Бендеры получили все, что могли, и их крах мы видели все вместе.
Два грустных персонажа. Ну ладно. Все-таки жена есть жена, будем продолжать тогда. Итак, Остап Бендер герой навсегда. Прошу вас, Дмитрий.
Сейчас я попытаюсь пояснить. Он, конечно, герой не совсем навсегда, но вот ровно для той эпохи, которая в России регулярно повторяется. Чем отличается, по большому счету, жесткое закрытое общество от общества более-менее терпимого, открытого и так далее? В обычном обществе, в нормальном, всегда есть ниша интеллигента, романтика, стороннего наблюдателя, человека сомневающегося и так далее. В жесткие тоталитарные эпохи ты либо хозяин, либо слуга. Интеллигент в большинстве своем становится приспособленцем, что у Ильфа и Петрова очень четко показано. Есть Изнуренков, есть несчастный шарадник Синицкий, есть Лоханкин. Если человек независимый, самостоятельный, отдельный, талантливый, остроумный, желает сохранить себя, он обязан обладать качествами Бендера, иначе он станет или рабом, или хозяином, или жалким приспособленцем.
И все?
Ну.
Дмитрий Быков. Ну, я должен сказать, вообще, честно говоря, в тоталитарном обществе, как правило, один хозяин, все остальные рабы. Но это отдельный
не
такой...
Не обязательно. Можно принадлежать касте хозяев. Это была целая широко распространенная каста.
Но в этой касте хозяев все равно был один хозяин. Но это такой метафизический спор. Прошу.
Я, к сожалению, или, может быть, к счастью, не знаю как, не умею мыслить так глобально, как Дима. И я начну совсем с другого. Я просто считаю, что вообще он ни в какую эпоху не герой. Я не говорю литературно. Литературно, понятно, персонаж блистательный, там, запоминающийся. Это, наверное, навсегда, как персонаж. Но вот говорить как герой, вот у меня внучка двухлетняя, когда она смотрит «Ну, погоди», то она не только смеется, но она еще иногда и плачет, когда там волк падает, там, да, и рвет штаны, там, или что-нибудь, да, или по башке ему, там, или садится в клетку. Она еще не знает, что над этим надо смеяться, потому что он не очень хороший. А у меня, видимо, какое-то запоздалое развитие, поэтому я тоже очень смеялся, когда читал, естественно, невозможно, блестящие совершенно книжки, да. Но одновременно вот я читал про разные эпизоды, там, скажем, от мадам Грицацуевой, да, которая... Ну да, женщина, вот она ищет, вдова несчастная, там, глупая, некрасивая, нелепая. Вот она ищет мужчину, и вот этот самый проходимец, да, которых мы хорошо знаем в этой жизни тоже, да, брачный аферист, делает все, что он хочет. И до, я не знаю, там, до союза меча и орала, который он создает, да, из этих людей тоже неограниченных, там, провинциальных, но тем не менее, живших нормально, по-своему, как могли, крутились, он ради своих целей их там... перекручивает, создает отца из меча и орала, и потом они с перепугу сами идут в ОГПУ. Да? То есть фактически он выступает как нормальный ГБшный агент, потому что они идут в ОГПУ, и нам легко понять, что с ними произойдет через несколько лет. и всех заберут, и на этом закончится весь сатирический и смешной роман. Все эти люди, которые вот так вот тихо в своих норах сидели. И так он задевает всех, и я не могу не видеть этих жертв, которые находятся вокруг него. И это первое, что никогда для меня не делало его героем, хотя и совершенно замечательным персонажем с большим количеством веселых и забавных приключений. Но и это даже, может быть, не единственное. Я просто в силу обстоятельств своего возраста видел, как вот такие бендеры, которые очень симпатичны в молодости, какие они выглядят после 50, когда ничего нету, когда все те чувства, мимо которых они прошли и плюнули, не глядя, все то, что могло быть жизнью, да, все оказалось мимо, они уже не такие обаятельные, не такие молодые, не такие красивые, и все. И это достаточно грустно, если не жалкое зрелище. А самое главное, вот то, что я увидел как раз в наши 90-е, да и сейчас все это продолжается, это поразительный жизненный эксперимент. Когда вот эти Остапы Бендеры, во-первых, получили фантастические возможности, включая, кстати говоря, телевизионные, включая интернет-возможности, появились МММ, властелины, появились люди, которые заряжают воду с экрана, да, так сказать, и получается, что вот те, кто сидят у экрана, да, над ними можно смеяться. Но у этой женщины какая-то болезнь, и она вот сидит и верит, что эта вода будет заряжена, и с этим что-то... И я уже никакой симпатии к этому очередному бендеру не испытываю, кроме глубокого чувства омерзения. И это... Одна сторона. И последнее, что я хотел бы сказать, что да, самые удачливые из них смогли реализовать свои мечты. Вспомните, мечты Бендерба, он же их перечисляет, да? Вот этот, взять этот, по-моему, в золотом пеленке. Белые штаны, ну, во-первых, чемодан денег, естественно, у корейки, да, взять. И там что, пляжи, там, помните, да, девушки, белый пароход, пляж и так далее. Они все получили. Более того, они получили по-другому. Поскольку у них... Уровень мечты, там, вообще интеллекта, не интеллекта, а души такой же, то он уже, правда, не на пляже в Рио-де-Жанейро, он просто покупает этот пляж целиком. Он уже, так сказать, не просто белые штаны, а он покупает их с бриллиантами, стразами, усыпанными. И вот поскольку они все воплотились, то вот это убожество, оно стало абсолютно очевидным. И вот поэтому совершенно стало ясно, что это не только герой не навсегда, а уж совсем никак не герой.
Спасибо. Евгений Бунимович. Знаешь, я тут недавно обнаружил статью, два очень уважаемых человека написали, один из них даже автор учебника по менеджменту, они написали статью о том, что Остап Бендер как эффективный лидер коллектива. Очень интересное такое чтение, потрясающее.
Менеджер, да?
Очень интересное такое чтение, забавное. Но об этом, я думаю, поговорим еще вскоре, а сейчас время вопросов к нашим оппонентам, прошу. Пожалуйста. Прошу вас. Борис Федорович Славин, доктор философских наук, поэтому я предупреждаю. Я заранее вас просто предупредил, что он доктор философских наук.
Вопрос к тому и другому нашему докладчику.
Поближе к микрофону.
Вот вы считаете, что он не герой, а вы считаете, что он герой навсегда. А у меня простой вопрос. Почему этот не герой вызывает часто, когда читаешь текст, определенную симпатию?
Спасибо. Прошу.
Ну, наверное, вы сначала.
Ну, мне очень... Потому что Ильф и Петров – это, честно говоря, талантливые люди. И они умеют это сделать так, чтобы это вызывало и интерес, и симпатию, и все на свете. И, кроме всего прочего, перед ними этого было много, понимаете? Я вспоминаю о том, что, как Мандельштам говорил о Катаеве, да, что у него был чисто бандитский шик. Да? Вот этот бандитский шик, который был и в Бендере, он, видимо, является такое обаяние, очарование зла, которое всегда было, да и Дон Жуан тоже недурно написан.
Ну, Дон Жуан вообще замечательный человек, но,
да, кроме того... Не... А можно сейчас вспомнить про Ревизора, про Хлестакова, все,
в общем... Считали, что... Вообще это Остап Бендер написан просто с Валентином Петровичем Катаевым. Пожалуйста, Ирина Хакамада.
Ну, поскольку, Дима, вы считаете, что Остап Бендер герой навсегда, я хотел бы задать вопрос. Вот Борис Березовский является Остапом Бендером новейшей истории?
Да нет, конечно, потому что иначе бы он, я думаю, погиб еще на подступах к своему богатству. Остап ведь, как вы знаете, типологически совсем не жулик. Он продолжает... традицию Хулио Хуренита, А завершается эта традиция Воландом. И не случайно Булгаков так не любил Ильфа и Петрова. Он все спер, включая свиту. И спер, конечно, грубое слово, но влияние, несомненно. И в книге Майи Каганской «Мастер Гамс и Маргарита» этот путь Бендера в Воланда подобно разобран. Значит, почему Бендер принципиально отличается от Березовского? Бендер чтит уголовный кодекс. Бендер играет на том, что становой хребет этого общества – дураки. Так вот, исходя из того, что дураки – это действительно абсолютный становой хребет нации, ну не то что нации, а вот этого закрытого общества, разумеется, он использует тот факт, что на всех ключевых постах расставлены именно идиоты. Ему не нужно шантажировать их, ему не нужно их пугать. Ему надо чуть-чуть воспользоваться тем, что и монархист – дурак, и коммунист – дурак, который раздает талоны на пиво, и борец с режимом – дурак, и уж, конечно, абсолютная дура Эллочка-людоедка. И то, что только руками Бендера можно расправиться с торжествующим идиотом, который и есть главная российская беда и главный наш с вами угнетатель, это и наполняет наши сердца такой любовью и благодарностью к этой немезиде. И не случайно в записных книжках Ильфа есть великая фраза: «Страна непуганных идиотов, самое время пугнуть».
Спасибо.
Да? Я, между прочим, хотел бы сказать, что я согласен с Димой. Я согласен с Димой, что да, он умен, в отличие от тех идиотов, которых там да. Вот, сидят, и как у того же Ильфа было написано, соседом моим по купе был молодой, полный сил идиот. Да, это, так сказать, очень характерная ильфовская фраза. Да. Но дело в том, что мне-то кажется, что в том-то и все дело, что был умен и даже слегка образован, потому что он там, латынь идет там в одном месте, в другом месте он говорит про гимназию, да, который и ссылается даже на учебник физики из гимназии. Значит, это все ему было не чуждо. И у меня такое дурацкое представление, идиотское представление, что ум – это еще и ответственность. И в этом смысле он похож на Березовского, потому что ум без ответственности – это еще большая катастрофа, чем все эти непуганные идиоты. Вот в чем вся проблема. Что ум вместе с безответственностью – это гораздо страшнее, чем любой непуганный и пуганный идиот. Вот в чем несчастье всей этой истории.
Спасибо. Пожалуйста, Льву Александровичу Чайницкому дайте микрофон.
Братцы, вы все-таки в стране Достоевского слово «идиот» пореже упоминали.
Это не мы, это Ильф.
А вопрос мой к вам обоим. Или если кто-то может ответить из публики, пожалуйста. Что такое подлет?
Подлет? Не знаю, Лев Александрович.
Честно говоря, я тоже не знаю, хотя...
Дайте микрофон Анинскому, чтобы мы не мучились, пожалуйста.
Если провалиться подлёт, то это одно.
Ну вы Лескова вообще читали в жизни?
Читали, но не
читали. Так вы на плаху читали, очень хорошо.
Расскажите.
Орел да Кромы – первые воры, а Карачев – на придачу. Подлет – орловское слово, обозначает жулика, который к тебе подкатывается, и ты уходишь от него без денег, его сильно благодаря. А комментарии позже.
Спасибо. Лев Александрович Анинский. Подлетные, залетные и так далее. Вопросы есть? Вопросы есть? После этого нельзя так давить эрудиции. Люди начинают теряться.
Нет, не честно говоря, я удивлен только одному. Дело в том, что вся эта терминология, да, как раз вышла в 90-е годы, когда сидел человек в телевизоре и говорил: «Меня заказали», и вся страна его понимала. Вот странно, что подлет еще в этот момент не вошел, потому что вся воровская терминология уже вошла. Это последнее, что Лев Александрович еще предлагает России, так сказать, освоить.
А причем будут говорить, что, как говорил Лесков, еще будут ссылаться, что не просто это, да? Пожалуйста, прошу вас.
Спасибо. Мне как раз интересно, является ли Бендер, на ваш взгляд, предпринимателем?
Да нет, конечно. Неужели вы считаете предприятием, которое рога и копыта? Предприниматель – это корейка, и этот тип обозначен очень точно. Бендер – художник, артист, но бродячий философ. Но поскольку шансов спастись у бродячего философа нет, и он неизбежно вырождается либо в конформиста, либо в раба, он должен крутиться как уж все время. Бендер ничего не предпринимает для личного обогащения, как совершенно точно написал Ким в его песенке. Да? Он призывает оценить красоту игры. Материальные выгоды для Бендера последние. И обратите внимание, что Бендер все время становится жертвой обстоятельств. Он проигрывает на каждом шагу. Он проиграл аукцион из-за предводителя дворянства. Он убит в финале первого романа, он разорен в конце второго. Какой предприниматель? Абсолютный законченный идеалист.
Я думаю, что, к сожалению, в условиях России как раз Бендер является предпринимателем, потому что рога и копыта – это 90% наших контор, которые были созданы, по крайней мере…
Офшорных.
Да, на моей памяти.
Это не офшорных, фирма «Однодневки», ребят, это другое.
Это на моей памяти, по крайней мере. Может быть, в другие времена создавались другие конторы, но я их не видел.
Анатолий Трушкин.
Такой вопрос. Вот если бы представился случай не относительно честным, а честным способом разбогатеть, вы не прочь или вас от святого не оторвать никакими силами?
А почему нет? Я не понимаю.
Но Толя задал вопрос очень понятный.
Что вы предлагаете?
То есть сохранить невинность и капитал приобрести.
Назовите ваши условия.
Если, только, вот, если говорить даже на этот вопрос отвечать серьезно, то я готов на него ответить. Дело в том, что в России очень удобно чтить уголовный кодекс, потому что он так написан, что можно разбогатеть, делая вид, что ты его чтишь. Если речь об уголовном кодексе и всем остальном, тогда нет, не хочу. Если речь о том, что что-то из того, что я делаю в этой жизни, скажем, преподаю, вдруг в России за это станут платить, я не возражаю.
Так, понятно. Пожалуйста.
Нет, видите ли, я бы все-таки, если говорить опять-таки совсем серьезно, Россия очень правильная страна в том смысле, что здесь бьют по рукам только за попытку взять больше, чем тебе надо. Я бы предпочел оставаться при том, чего мне достаточно. Как в общем и Бендер. Чьи мечты были очень скромны.
Вы знаете, я недавно смотрел статистику, и был задан вопрос социологический, хотите ли вы стать миллионером, и готовы ли вы для этого сделать то-то, 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 то-то. 52% людей, когда прочли, что им надо сделать за то-то, 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 они сказали, нет, мы не хотим быть миллионерами. Ну и так далее. Пожалуйста, прошу вас. Яков Шуйгин, ведущий программа «Дежурная часть».
Вести. Дмитрий, вопрос вам. Ну, в школе Бендер «Герой навсегда», скажите, пожалуйста, а в реальной жизни вы хотели бы стать целью такого Бендера, если он герой?
Видите ли, на то в пруду щука, чтобы карась не дремал.
Я ох, не... это анинский влияет.
Нет, я не хотел бы, я не хотел бы, конечно, подлёк, сказать, да, не хотел бы сказать, что я никогда не попадался на жульничество. Но, во всяком случае, ни на предложение создать союз меча и орала, ни на предложение создать семью с авантюристом я бы не купился. И, может быть, если бы в России было чуть больше недоверчивых и неглупых людей, Бендеров в ней было бы значительно меньше. Так что я бы, конечно, свои меры взял, сказал бы я.
Спасибо. Мы сейчас прервемся и вскоре продолжим культурную революцию.
Вам нравится этот образ? Тогда мы идем к вам.
Мы продолжаем культурную революцию. Время для того, чтобы поспорили с нашими оппонентами. Я так думаю, что мы и начнем с ними спорить. Пожалуйста, доктор философии Борис Федорович Славин. Прошу.
Я не случайно задал вопрос о том, симпатичен ли он или нет.
Мне он в определенном смысле симпатичен. Почему? Потому что он отличается от авантюристов, которые его окружают, очень многими положительными качествами. Например, он коллективист. И когда кто-то пытается работать только на себя, вызывает с его стороны критику. Он не любит предателей, которые изменяют ему, хотя и клянутся верности. Он высказывает масса вещей. Он ловкий человек. Достаточно вспомнить его ноготь, с помощью которого он открывает, так сказать, замок, и никто другие не могут делать.
Он... Ребят, и этот доктор философии говорит, он говорит, человек хороший, потому что ногтем открывает замки. И...
Он не столько хороший, сколько симпатичен, потому что сегодня эти ногти тоже кажутся чудищем по сравнению с тем, как сегодня открываются любые двери и любые, так сказать, замки. Поэтому Бендер, конечно, герой нашего времени. И он расцвел именно. Когда читаешь сегодня роман, забываешь, что он был написан в то времена, когда была советская власть, и были какие-то попытки ее свержения и так далее. Сегодня герой нашего времени. Я бы на месте сегодняшних новых русских поставил бы ему памятник. Не только на Канарских островах, но и здесь, в центре Москвы, Бендеру как символу нашего времени. Это первый тезис мой. Второй тезис. Почему я считаю, что он герой, так сказать, надолго, но не всегда? Он герой до тех пор, пока деньги или мамона будет светом в конце туннеля. Но деньги и мамона все больше и больше. Для многих людей и в России, и во всем мире, больше людей, которые перестают поклоняться этому фетишу. И когда исчезнут деньги, а я думаю, что все-таки они когда-нибудь исчезнут, и людей будут считать, и богатство человека будет оцениваться по его таланту, по его способности, то от Бендера останутся только его позитивные качества. А все качества авантюриста, все качества, так сказать, мошенника, они испарятся. И тогда испарится сам герой. Но это будет другое время. Можно его назвать новой утопией, но эта утопия вдохновляет. Потому что если не будет этой утопии, то жить... В таком обществе, в котором расцветал Бендер, не очень приятно.
Спасибо, Борис Славин. Благодарю вас. Пожалуйста, кто? Роман? Да, Роман Индык, прошу вас.
Давайте продолжим тему дьявола. Дмитрий, вы так талантливо передернули. Если по типологии, бродячий философ только настолько, насколько бродячий философ Мефистофель или Воланд. Ну, вы называете...
Это не я, это книга «Мастер Гампс и Маргарита», мне кажется, Майя Каганская, да. И Зеев Барсел.
Ну,
сейчас
правда.
Мы это продолжим.
Это
да.
Правда, конечно, Мефистофель.
Конечно.
И делать героем Мефистофеля получается, по-вашему?
Значит, помните эпиграф к мастеру, да? Часть вечная силы той, зла, что видит числа, творит добро всему, желая зла. К сожалению, есть обстоятельства, с которыми не может справиться ни мастер, ни Маргарита. И тогда появляется Бендер или Воланд, оборотень-авантюрист, который приносит свою часть пользы, а потом исчезает. Обратите внимание, что Бендер на протяжении романа пользы приносит массу. Он высекает из правильных людей правильную искру. Он инициатор, трикстер. Одних он делает умнее, другим он внушает волю к сопротивлению. Третьих он просто спасает, как Паниковского, а дураков наказывает. И если мы будем думать вечно, что справиться со злом способно только добро и гуманизм, боюсь, что мы ни к чему не придем.
Ну, героем-то его делать опасно. Вы же
очень
прекрасно
опасно,
понимаете,
но, к сожалению,
что
он им является.
Если в современность перенести роман, то получается, что мы с вами окажемся под другую сторону баррикады. Вы как успешный либеральный поэт, я как телесериальный актер. А Бендер будет Бернард
Мёдов. Он консервативный прозаик.
Хорошо. Ну и последний комментарий. Да. Вы забываете, что в авантюристе два качества. Одно – азарт интеллекта, да. Баяние, под которое попадаем мы все. А другое – презрение к окружающим. Вот правильно Евгений говорил, человек без чувств, проходит мимо. И Бендер абсолютно презрительный. Обратите внимание на Мавроди.
Это он Козлевича, что ли, презирал? Это он Зосю презирал? Да ну что вы? Он страшному количеству людей элементарно протягивает руку в последних обстоятельствах. А в том, чтобы презирать ничтожеств, простите меня, я на это не способен, но большого греха в этом не вижу.
Ну да, он не убивал, злобных но ничтожеств. Обманывал, да?
Кого? Кого он обманывал? Давайте проследим, да? Евгению Абрамовичу жалко Грица Цуеву, и действительно Грица
жалко,
Цуева
жалко.
Самый невинный.
Да, честно говоря,
персонаж,
мне даже шахматисту Васюках жалко.
Да, но тем не менее, когда мы видим самовлюбленных...
Люди собрались играть в шахматы.
Да.
Почему они идиоты?
Ну,
почему они негодяи? Почему
потому что они
оказывают?
Очень сильно любуются собой.
Потому что все люди,
бред.
Которые собираются играть в шахматы, по определению уже немножко...
Уже хорошие, да. Я просто хочу сказать, что на самом деле на удочку Бендера попадаются не просто идиоты. Да, это очень важная вещь. А идиоты, жаждущие положительной идентификации, идиоты, жаждущие любить себя. Он ловит всех на удочку тщеславия. А прав совершенно Лев Александрович, в идиотизме нет ничего дурного, более
того. Какого тщеславия, Дим, это передергивание. Но я не знаю, почему? Он приходит и сообщает, что он закончил в КУТМАС, ему дают рисовать плакат. Кого он, какое тут тщеславие? Просто сегодня происходит то же самое. Только сегодня говорят, и приходят, и говорят. Вот я с таким-то документом. Смотрите, сегодня это легче. С помощью, с помощью факсов и всего остального сделать документы легче, чем тогда. Да?
Он же
и сказать, что я... как вот было, например, я племянник Горбачева, да? Вот, потому что была фотография. И все, и пошел дальше.
Если человеку,
и сегодня, кстати, по-моему, депутат какого-то регионального парламента.
Если человеку
до сих пор, да?
хочется польстить Горбачеву за счет помощи его племяннику, и он ради этого готов идти на любое жульничество, то не развести его на бабло просто грешно, понимаете?
Так, спасибо. Пожалуйста, дайте-ка команде, пожалуйста, Ирине. Ирина, прошу вас.
Ну...
О белых штанах, пожалуйста.
Да, о белых штанах. Значит, я с обоими нашими докладчиками согласна и абсолютно не согласна. Я считаю, что Остап Бендер является действительно путешествующим героем лукавого, лукавый герой плутовского романа, начиная с Декамерона. И не зря, кстати, прототип таких героев появился именно в позднюю эпоху Возрождения. То есть возникает некая свобода. И этот герой, как бы, да, он доказывает, господа, если мы захотим, то мы можем все. Поэтому он страшно обаятелен. И он переходит из одной эпохи в другую, и в Петров взяли и... пригласили этого героя в нашу страну в короткий период, когда вот возникла эта некий миф
свободы.
Бифуркация,
конечно.
Да, конечно, турбулентность абсолютная, поэтому такой обаятельный. И даже действительно тех, кого он обманывает, они выглядят, конечно, не очень обаятельными. И вообще, мне кажется, что типичными являются все в этом романе и в «Золотом теленке» особенно, кроме Остапа Бендера. Вот все остальные во веки веков, и пока что так они и остались, коллеги и так далее. Но дальше правильно наступает другой период, и Остап и Бендер исчезают, начинается короткий период 90-х годов, и вот тут я с вами, господа, не согласна. В 90-х годах, особенно и сегодня, вы, по-моему, да, сказали, что сегодня прямо Остап и Бендер, никакого отношения эти люди не имеют, поверьте мне, я на рынке была много и общалась со всеми, к Остапу Бендеру. Да, потому что они, не обаятельны. Вы видели Мавроди?
Ну, только что сын турецкого подданного.
Значит, почему люди ему доверили деньги? Не потому, что они ему лично доверили. Не потому, что он прекрасно общался, прекрасно обманывал. У него была дикая энергия, он был страшно обаятельный. А потому, что он просто сухо выдавал информацию. Тебе не надо работать, ты только отдай 10 рублей, получишь миллион. И люди пошли на это, но его даже не видели, а они пошли на схему. Это совсем другие герои. Есть еще Борис Березовский. Я считаю, например, что это тоже Остап Бендер, но не совсем. Почему? Потому что остальные делают совсем другое. Это, знаете, такие люди тоже дико необаятельные, держатся все время в тени, и они прокладываются перед чиновниками. Они их медленно туда проникают, потом покупают, потом подсаживают, а потом откачивают административный ресурс. Рога и копыта – это был очень короткий период. И, кстати, замечательный, потому что конторы-то можно было, знаете, раз и...
Вы так радуетесь этому, что... Вы так радуетесь...
Конечно,
Сейчас расскажете все секреты этого.
Потому что тогда можно было действительно открыть малый бизнес. А сегодня невозможно. Какие там рога и копыта? Рога и копыта сидят все в этих, в чиновниках. Вот там эти хвостики дьявольские. Поэтому ничего. Подавили всю инициативу. Остап Бендер не типичный герой. Не живет у нас. Никакой не живет. Потому что нету этой свободы. И наоборот, в западной литературе, в западном кинематографе, посмотрите, он же все время повторяется, да, этот плутовской лукавый герой. И Оушен с его аферами. И сколько там этих очень обаятельных фильмов про аферистов. А у нас ничего нет. Заметили? У нас бандюки, менты, беспредел, дикие новые русские, какие-то псевдодепутаты, которые совсем другие. У нас нету вот этих обаятельных героев. Почему? Потому что нету вот этой свободы. Поэтому Остап Бендер, он всемирный герой навсегда, но в России...
А у нас редкий и счастливый гость.
У нас редкий и счастливый гость.
Спасибо, Ирина Хакамадзе. Благодарю. Лев Александрович, возьмите микрофон, пожалуйста. Лев Аницкий.
Ну, что прицепились к Остапу Бендеру,
Я вас спровоцировал. У Лескова-то поищите немножко. Да в других эпохах. Да всегда. Что у нас? Не было прохиндеев раньше? Всегда были. И всегда будут. Дело не в том, будут ли они, а в том, почему Россия без них жить не могла никогда и никогда не сможет без них жить. А кроме того, дело еще в том, каков будет прохиндей. При социализме он был один, да, при демократии другой, а при том, что мы сейчас построим, будет какой-то третий. Слава Богу, Ильф и Петров талантливые люди, и написали все это с юмором, с блеском. И все мое поколение, мы с девочками, иначе как цитатами из Остапа Бендера, не говорили. Настолько это все было остроумно. Уберите остроумие, погаснет многое, но главное останется. Человек на Руси может выдержать только, если он будет прохиндей. Объясняю почему. Гигантская страна. Нет естественных границ. Садится сверху генсек или император или еще что-то. И никуда. И единственный способ дышать через соломинку. Как наши предки. Ложатся на дно, через соломинку дышит. Убежали на те самые всадники, которые набежали. Он опять выходит, и все. По закону можно жить? По благодати, или, как сейчас говорят, по благодати будем жить. Но никто не будет жить по закону, потому что закон все равно не справится с душой нашего человека, который знает, что закон на Руси учреждается от бессилия жить по закону. Такой закон жуткий, что вообще, наконец, эту расхристанную, непредсказуемую душу нашего человека хоть в какие-то рамки ввести. Ну и что прикажете делать в рамках? Да искать выходы какие угодно. Всегда будет. А вот какие формы примет? При Лескове одна была форма. Вы что думаете? Ну, Левшу-то читали, конечно, да? Ну что, Левша не был патриотом? Его последние слова какие? Передайте императору, как нужно чистить ружья, чтобы нам Крым не потерять. Вот чего он хотел. А чем занимался? Подковал блоху. Англичане сделали, она плясала. Англичане нормальные люди. А ты что сделал? Она плясать перестала. Это что такое? Это пример абсурдного поведения в изначально абсурдной ситуации.
Конечно.
Ну а когда артистизма не было?
Конечно.
Этим всегда спасались.
Сказочный вор, писал Синявский, категория эстетическая, разумеется.
Совершенно верно. Дим, я не могу сказать, в какой форме это все будет на будущее.
Ну, конечно, будет.
Сначала мы в жизни, в реальности посмотрим, что с нами делают эти прохиндеи. Почитайте газеты, там много интересного. А уж кто придет, чтобы описать их, в каком виде, в какой тональности, посмотрим. Может быть, новый прохиндей будет так описан, что следующие поколения с девочками только цитатами будут изъясняться.
Спасибо. Лев Александрович Анинский. Лев, но вы знаете, я могу сказать, что есть еще один великий прохиндей, это Швейк. Вот Клаус, президент нынешней Чехии, он очень не любит, когда чехов отождествляют со швейками. А вот чехи любят, когда это, чехи так живут, собственно, как швейки. Простите меня сразу за все это. Анатолий Трушкин, прошу. Да, Павел, ну редком сидите.
Редком. Это
посидим редком, поговорим
о том. Я просто вспомнил студенческие мне времена. Была такая в театре эстрадных миниатюр. Маленькая мигавочка, сценочка, когда два друга встречаются через несколько лет после окончания института. И слезы радости, значит, объятия. Поцеловались, расходятся на шаг и одновременно задают один и тот же вопрос. Ну, сколько зарабатываешь? Вот деньги. Все, упирается об этом, говорил, в деньги. Деньги, значит, Остап Ибрагимович очень любит. Это у него одна, как говорится, но пламенная страсть. А мы, в общем-то, все тоже не безразличны к ним. И мне кажется, в нас внутри где-то маленький такой Остапчик сидит и лукаво посматривает. Что-то выжидает он там, да? Остап, мне кажется, он не записной злодей. Конечно же, он не глумится над добродетелями. Он играет на человеческих слабостях, пороках, трусость, глупость и так далее. Он санитар. Он санитар, так сказать, вот наших добродетелей и пороков. Санитаров у нас всегда уважали и любили. Вот сегодня, когда ворует каждый второй, ну, чтобы ненароком, так сказать, не ошельмовать кого-то, чуть с запасом возьмем, каждый третий, так, чтобы с гарантией. Вот сегодня, когда каждый третий ворует, то, конечно, популяция... Вот корейка, она растет, значит, и Остапы Бендеры, они тоже здесь присутствовать. Про Мавроди говорили, я хочу еще и про Властелину это говорили. Но вот какой факт интересный. Значит, ну, известная история, да, за четверть стоимости что-то там получаешь целый автомобиль, и толпой, значит, туда ломанулись все, обманулись, проходимицу эту посадили, она отсидела, вышла на свободу, и чем занялась? Тем же самым. Кто в первую очередь к ней пришел? Те, кого она уже один раз обманула. Это мы неизлечимы. Поэтому пока живы у нас жадность, желание вот такой легкой наживы, пока у нас национальный праздник это халява, да, то до тех пор будет жить и
отданный турецкого.
Спасибо. Анатолий Трушкин, я прошу Якова Шульгина несколько слов сказать. Возьмите микрофон.
Ну, вот знаете, мы говорим долго и упорно, герой ли Остап Бендер? Как литературный герой, да, действительно герой, вызывает симпатию, вызывает. Но если брать нынешние реалии, ну вот кого я вижу Остапами Бендерами каждый день? Так хитроумно, так искрометно и так весело воровать деньги, как воруют наши чиновники на местах, не все, скажу, да, не умеет никто. Вот если говорить об этих Остапах Бендерах, вот они, герои они для вас, как Остап Бендер. Нравится вам приходить к этим чиновникам, когда они пытаются вас обмануть, еще что-то сделать? Вот сравниваю Остапа Бендера с этими чиновниками. И понимаю, герой для меня Остап Бендер? Нет, нет, конечно, не герой. Потому что такого героя я видеть не хочу. Вот. Но правильно вы сказали, да, что пока есть тяга к халяве, это старая русская забава халява, вот, когда какая-то щука выполняет твои желания, и все получаешь на халяву, будут жить эти Остапы Бендеры. Это действительно так. Вот. И все будут этим Остапом Бендером завидовать и возносить их в герои. Вот если брать недавний пример, появился такой человек, зовут его Александр Шурман. Вот, буквально там недавно его приговорили к 8 годам заключения. Человек, который ограбил собственных коллег. Да? Это инкассатор из Перми, который украл 250 миллионов. Ведь полстраны кричали: «Шурман, беги! Беги, Шурман!» Все ему завидовали. Вот все говорили в кулуарах: «Но ведь могут, когда захотят». Вот. А чем это все закончилось? Закончилось банально. Герой стал антигероем. Потому что все сказали: ну что ж это за герой, сидел в яме с этими деньгами. Вот. Вот эти вот такие Остапы Бендеры.
Вы хотели, чтобы он перешел румынскую границу?
Ну, как Остап, он же тоже хотел уйти в белых штанах на Рио-де-Жанейро, да, только наши сейчас люди пытаются все больше в Испанию, да, Рио-де-Жанейро далеко, вот, все поближе, в Испанию, туда убегать быстрее. Но все кричали действительно, да, ему: уходи. Привлекателен был? Привлекателен. В конце концов, непривлекателен, да. Остап Бендер герой навсегда? Никогда Остап Бендер для меня не был героем. Кто он? Обычный мошенник, человек, который у других людей пытается обманным путем забрать деньги. Хочется мне с таким человеком в жизни сталкиваться? Да нет, конечно, не хочется.
Очень короткий вопрос. Кто был прототипом Остапа Бендера? Остап Шорс, Осип Шорс, или Остап, да, как его тоже назвали, сотрудник одесского угрозыска. Ну, так что...
ну если мы сейчас начнем вот об этом, обо всем говорить.
Он точно списан, это так и было. Да. Так что, понимаете, черты Остапа могут быть одинаково присущи жулику, следователю, поэту, идеалисту, кому угодно.
Ничего подобного. Вот, чем Осип Шорс занимался? Когда банда Миши Япончика убила его брата...
Он пришел к ним, и они всю ночь пили вместе. Гениальный поступок.
Но он приносит всем боль. И закончил очень грустно. Проводником-одиночкой, проводником поезда Москва-Ташкент.
Вот это лишний раз доказывает, что он грустный. Бендера, да, все-таки, да.
Приносит-то боль, ужас.
Но, видите ли, я не видел еще в жизни ни одного значительного явления, которое бы приносило одну сплошную радость. Ничего не поделаешь.
В этом проблема, и об этом было сказано, что сегодня Остапы Бендеры, они, так сказать, ходят не вокруг чиновных кабинетов, а они в них сидят.
Ну, вы можете назвать...
В УГРО, там, везде. Там,
в одном чиновном кабинете. Я должен вам сказать. Бендера, я проголосую двумя руками за него.
Но надо сказать, что поскольку я некоторое время был командирован в политику, то я встречал там достаточное количество Остапов Бендеров, за которых достаточное количество моих сограждан голосовали и продолжают голосовать сегодня. И надо сказать, что поскольку они должны хлопотать лицом, больше они ничего не умеют просто, да, они успешно это делают.
Это именно Бендер с его талантом, с его широтой, с его некоторым даже альтруизмом, да?
Ну, я что-то не заметил в нем такого некоторого альтруизма.
Ну, вам нравится это ходить как-то... по чиновничьим кабинетам по Остапам Бендерам?
Нет, слава богу, никогда, но если бы я хоть в одном кабинете увидел Остапа, я бы бросился ему на шею.
Спасибо. Спасибо, Яков, спасибо, Дмитрий, спасибо, Женя. Александр Свеж, прошу.
Что касается Бендера, я вот считаю, что это тип навсегда, потому что Бендер кто такой? Это романтик, это человек, которому нужна борьба, преодоление, адреналин. Ему не интересен конечный результат. И он мог бы укорять, если бы хотел деньги нужны, он просто ножик бы приставил его и отобрал бы у него миллион. Но он с ним интеллектуально борется, он на него собирает досье, он побеждает его, и потом уже, там сказать, расстается без особых проблем с деньгами. Это человек, которому интересно побеждать. И у нас вся страна такая. У нас, помните, сказки детские. В сказках, сказать, то на печи кто-то въехал, то щуку поймал. И сразу достиг результата. И люди мечтают об этом. И вся наша жизнь, она такая. И когда человек едет на какой-нибудь «Жигулях» и обгоняет «БМВ» или на «Газели», говорит, «Ес, я его сделал, я тоже, сказать, супер человек». У нас вся страна такая. И пока мы будем воспитывать романтиков вот, и людей, которые мечтают о быстром результате, не как корейка там доставать, красть что-то еще, а ну, вот такую игру ума, интеллект, так сказать, и получить этот кайф, то это будет навсегда, я думаю. Мы просто в такой стране живем.
Спасибо. Александр Свияр, кстати сказать, по поводу воровства. Ну, мы же знаем все, мы Карамзина же читали. Когда спросили, как определить Россию, историю России 18 века? Он сказал, ну как это? Воруют. Ну, поэтому уж не надо так уж совсем уж думать, что этот феномен появился только сейчас. Мы прервемся на некоторое время и вскоре продолжим культурную революцию. Мы продолжаем культурную революцию. Время только для того, чтобы спросить наших оппонентов, кто их больше всего разозлил из выступавших. Пожалуйста.
Понимаете, я очень надеюсь, что на ваши сотни просвещенных предпринимателей, создающих ценности, найдется сотня бендеров, создающих истинные ценности, которые очень быстро им объяснят, кто они такие и куда они попали.
Спасибо. Дмитрий Быков, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что интересно, что у нас о таком веселом романе получился такой невеселый разговор. И потому что мы говорили не о романе, а о жизни. И должен сказать, что, наверное, так и произойдет дело. Наверное, на эти 100 предпринимателей найдется 100 бендеров, еще там, особенно из уголовного розыска, они еще откуда-нибудь. И я могу сказать, что поскольку среди моих тысяч выпускников, а это все-таки были и есть это очень умные ребята, это математические классы, это сильные люди, которые заканчивают вот эти самые университеты. И поверьте, у них моральные качества тоже ничего. Они находят, да, они находят себе применение. Но я хочу напомнить, что Google-то сделали не здесь. Они нашли себе применение там. И вопрос-то это об этом, именно об этом, да. Гоголь посадил в птицу тройку, как известно, Чичику, потому что некого больше было сажать. Но неужели всегда... Неужели всегда в России только вот это и можно посадить в птицу тройку? Вот только мы и будем смотреть на Бендера, который срезал в очередной раз кого-то, да? И только это мы будем счастливо и заливисто улыбаться. Я не думаю, что это навсегда. Вот в этом, собственно, и разница нашей позиции.
Спасибо. Евгений Бунимович.
Интересные вещи мы вышли.
Скажи, что ты хотел сказать.
Я говорю, что мы вышли на очень интересные вещи. И это очень позитивно.
Замечательно, конечно.
Ну, значит, хорошую книгу написали, Илья Петров.
Хорош.
Вы знаете, я, когда шла эта дискуссия, и упоминались разные имена, я думал, господи, если бы Ильф и Петров знали, о чем мы будем разговаривать через 70, значит, сколько прошло, уже 72 года после появления 12 стульев, и через 69 лет после появления «Золотого теленка», они бы, наверное, огорчились. Потому что, как люди смешливые, очень остроумные, они надеялись, что смех может изменить жизнь настолько, что жизнь станет несколько интереснее и веселее, чем та, которую они описывали. Действительно, роман потрясающе смешной и веселый, и разговор получился такой серьезный, почти нравоучительный и, в общем, невеселый совсем. Но я могу сказать следующее. Знаете, Конечно, можно сказать, что все плутовские романы пишутся для того, чтобы мы умели распознавать Плутова в жизни, что мы изучали эти произведения для того, чтобы не делать ошибок, что вообще литература чему-то учит очень важному. Но это было бы, наверное, неправдой все-таки. Плутовские романы и герои необычайно заразительны, потому что помимо такого содержания, которое нравственного содержания, нравственного урока, который надо извлечь из романа, еще потрясающий текст. Художественное произведение — это ведь не только такой заключительный смысл, это потрясающий текст. В этом смысле я думаю, что Остап Бендер — герой навсегда, потому что эту книгу будут читать всегда. Вот пока будут существовать люди, которые любят российскую словесность, они будут читать этот роман и получать определенное удовольствие. Понятно, что «Мастер Маргарита», так сказать, вытеснил Ильфа и Петрова на некоторую такую обочину литературную, но тем не менее этот роман, который привлекать будет любого читателя, и поэтому Остап Бендер, как герой литературного произведения, будет жить долго. Что касается того, будет ли он жить в жизни, ну, вы знаете, я думаю, что его и не было в жизни в ту пору, о которой написан роман. Эти герои быстро заканчивали, они были совсем другие. Вообще герои литературы отличаются от героев в жизни. К этому надо привыкать. На самом деле, но я вот подумал, вот если не будет Остапов-Бендеров, и будут только позитивные, правильные люди, и жизнь превратится в рай. Я подумал, в раю уже скучно. Вы смотрели «Культурную революцию», встретимся через неделю.